того, чтобы мы еще лучше могли его познавать. Господи, таким образом укреплять Царство Твое. Прибудь с нами, отдыгуй Тебе слава, Отцу, Сыну и Святому Духу.
Аминь.
Аминь. Please, have a seat.
Садись, пожалуйста.
Now we are going to be looking at the doctrines of the Holy Spirit.
Мы будем изучать с вами учение о Святом Духе.
We are specifically going to look at understanding and testing the spirits versus the work of the Holy Spirit.
Особенное внимание мы будем уделять тому, как различить действия Святого Духа и других духов, которые есть в мире.
So we will begin with an overview.
Поэтому начнем мы на самом деле с небольшого обзора.
We all have to agree on the Word of God and God's revelation in order to do this.
Потому что для того, чтобы этим заниматься, нам нужно согласиться или достичь согласия по вопросу Святого Слова Божьего.
This first lecture then will deal with four important principles.
Поэтому на первой лекции мы с вами разберем четыре основных вопроса.
We'll cover these principles at length next week.
А более подробно мы их будем разбирать на следующей неделе.
But it will be important to this week to cover them briefly.
Но хотя бы в общих чертах мы должны познакомиться с ними уже сейчас.
When looking at Bible verses concerning the Holy Spirit, four principles are important.
Когда мы читаем Библию и ищем ответы на вопросы, связанные с Духом Святым, нужно помнить вот об этих четырех принципах.
Principle number one.
Первый.
God's revelation conforms to the laws of language.
Божье откровение согласуется с законами языка.
God's revelation conforms to the laws of language.
С законами языка.
Take a look at, if you would, in your Bibles.
Пожалуйста, откройте, пожалуйста, Библию.
Turn in your Bibles to Deuteronomy 5:24.
В книге Второзакония, 5 главе, 24 стихе.
Сергей, Deuteronomy 5, verse 24.
Сергей, Второзаконие 5:24.
И сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и этот остается жив.
What event surprised Moses?
Что удивило людей или Моисея?
Что человек говорит Бог, и он жив.
That man can talk to God, or God can communicate with man, and man still will be alive.
Yes, that's exactly right. Not simply that God speaks.
То есть не тот факт, что Бог говорит.
But God speaks and man lives.
А факт того, что Бог говорит, а человек остается в живых.
But we also here learn that God speaks to man.
Но вторая вещь, как бы базовая, которую мы здесь можем учиться, то, что Бог общается с человеком в принципе.
God has chosen language as his form of communication.
Бог избрал язык для того, чтобы общаться с человеком.
God created language.
Бог создал язык.
God confused languages at Babel.
Бог смешал языки в Вавилоне.
But God uses language to communicate with man.
Но Бог использует язык для того, чтобы общаться с людьми.
The Bible does not explain why God does this.
Библия не объясняет, почему и зачем Бог поступает таким образом.
Some things happen in the Bible without explanation.
Есть некоторые вещи, которые происходят в Библии, и при этом нам не дано объяснение.
Turn with me to Genesis 1.
Откройте, пожалуйста, Бытие, первую главу.
Now, in Genesis 1, verse 8, what does it say God does?
Бытие, первая глава, 8 стих. Что здесь сказано, что сделал Бог?
Назвал.
He called.
Yes. Now, this could be a rhetorical phrase.
С одной стороны, это может быть как бы исторический прием.
Now, it does not necessitate language as we know it.
это не обязательно подразумевает язык в том виде, в котором мы его понимаем.
But look at verse 28.
Но тогда давайте посмотрим, что у нас сказано в 1.28.
Дима, verse 28.
1.28. Благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И обладайте ее, и вычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, спускающимся по земле.
Now here God is speaking to man, isn't he?
Но здесь Бог явным образом говорит человеку, обращается к человеку.
This is verbal communication.
Это вербальное общение.
No explanation.
Никакого объяснения.
No introduction.
Никакого введения.
It just happens.
Просто так произошло.
Most people read it without even thinking about it.
Большая часть людей читают это и даже не задумываются.
It is a very dramatic event.
Это очень, на самом деле, это очень драматическое событие.
It tells how God is going to communicate with man.
Потому что от самого начала оно объясняет нам, как Бог будет общаться с человеком.
God is going to communicate with what?
Да, Бог будет общаться посредством чего?
In verse 28.
28 стих.
How is God going to communicate with him?
Speech.
Yeah, language.
Ну, языка, своего слова.
Yeah. He did not have to do that.
Он ведь не обязан это делать.
What are other ways God could have communicated instead of language?
Каким образом он мог общаться, кроме как посредством языка? Night dreams.
Dreams. Yeah. Конечно, visions.
Видения.
Yeah. Да.
Или сновидения.
Видение.
Еще. Telepathy.
Yeah, telepathy.
Mm-hmm.
Yeah. Just creating thoughts.
То есть создание мыслей каких-то.
Not even language thoughts.
То есть не обязательно как бы вот
things like that.
Как бы языком. Создание неких эмоциональных ощущений.
How else?
Еще.
Благодаря написанному слову.
By already existing written word.
Yeah, okay. Yeah. Now, he could have made us robots.
На самом деле, он мог сделать нас роботами.
Yeah. Just with switches.
То есть, с какими-то переключателями.
I don't communicate with the microwave on it.
Знаете, я вот с микроволновками как-то не общаюсь.
It just does my will.
Она просто, микроволновка, исполняет мою волю.
God could have created us that way.
Бог мог и с вами поступить таким же образом.
Just do his will.
Мы просто выполняли свою его волю.
But God didn't do that, did he?
Но Бог так не сделал.
Therefore, God's revelation conforms to language.
Поэтому Божье откровение согласуется с языком, с законами языка.
It is a decision God has made.
Это решение, которое было принято Богом.
The reason we know verse 28.
Причина, по которой мы вообще знаем содержание 28 стиха,
we know this by language, don't we?
Мы знаем об этом только потому, что мы знаем законы языка в принципе.
God first used spoken language.
Сначала Бог использовал устный язык, устную речь.
Later he used written language.
Потом появилась письменная речь.
Therefore, God's revelation conforms to the laws of language.
Поэтому Божье откровение согласуется с законами языка.
What is the central law of language as it pertains to the Bible?
Когда мы говорим о Библии, какой самый главный закон нам нужно помнить?
Okay. Number one.
Первый.
Words have meaning.
У слов есть значение.
Definitions.
То есть определение.
Unless we agree on that,
если мы,
all communication is chaos.
Если мы не будем согласны по этому вопросу, то все остальное общение превратится в хаос.
I'm going to give you a gift of a horse.
Я вам подарю лошадь.
Here's your horse.
Вот ваша лошадь.
Yeah, it doesn't make sense, does it?
Как бы непонятная фраза, да?
What is this?
Что это? Бук.
Well, that's your interpretation.
Но это ваше толкование.
To me, it's a horse.
А для меня это лошадь.
That doesn't make sense, does it?
Да.
Words must have definition.
У слов
or language
определенные значения.
It's nonsensical.
Иначе язык превращается в нонсенс сам по себе.
If words do not have definition,
если у слов не
language is nonsensical.
Если у слов не будет фиксированных значений, то язык превращается в нонсенс.
A fixed law of language. Words have meaning.
Зафиксированный закон языка. У слов есть значение.
Words have a fixed definition.
У слов есть фиксированные значения.
These definitions are not subject to our emotions.
И эти значения не подчиняются нашим эмоциям.
In Ephesians 2:8 and 9, how are we saved? By what?
Послание к Ефесянам во второй главе, в стихах 8 и 9 сказано о том, как мы спасены. Посредством чего?
By grace. By grace. Not by what?
А не посредством чего?
Words. Now, do Catholics like this verse?
Нравится ли это стих католикам?
No. Do Church of Christ like these words?
Нравится ли это стих Церкви Христа?
No. But both hold the Bible in high esteem.
Но и те, и другие говорят о том, что они придерживаются Библии, что Библия у них вознесена на высоту. На самом деле, я был на католических служениях, они поднимают Библию, целуют ее, они превозносят Библию.
So they have a problem, don't they?
Ну, тогда у них возникает определенная проблема.
What is their solution to this problem?
Какое решение они нашли этой проблеме?
They redefine the word grace.
Они просто дали слово благодать другое определение.
If you go to the official Catholic encyclopedia of doctrine.
Значит, если вы идете в энциклопедию доктрины католическую,
this is what they define grace.
Вот какое слово, как они определяют слово благодать?
The divine ability to understand the need for doing good works.
Божественная способность понимания того, что вам нужно делать благие дела.
Yeah. And most people will try to do good works, but they will be the wrong good works.
И большая часть людей будет пытаться делать благие дела, при этом это еще будет неправильные благие дела.
So God gives some people the divine ability to do the correct good works.
Поэтому Бог дал особым людям особую божественную способность делать правильные благие дела.
But you cannot get this divine ability by doing good works.
Но вот получить эту божественную способность делать благие дела посредством добрых дел вы не можете.
So it's by grace.
Поэтому это все по благодати.
By grace you are able to do good works.
По благодати вы способны делать благие дела.
You can't do good works to discover this.
Но вы не можете делать благие дела для того, чтобы это обнаружить.
So Hindus cannot do good Hindu works.
Поэтому индусы не могут делать хорошие индусские дела для того, чтобы оказаться на небесах.
Only God can give them the grace to do the correct works to get to heaven.
Поэтому только Бог может объяснить им, какие правильные хорошие дела им нужно делать для того, чтобы они попали на небеса.
Is that what the word grace means?
Это ли обозначает слово благодать?
No.
Нет.
It's not what it means. So we must all agree on the laws of language.
Поэтому мы все должны согласовывать быть согласными по законам языка.
If we don't agree on the laws of language, communication becomes nonsensical.
Если мы не находим согласия по законам языка, то общение становится бессмысленным.
You may not like snow.
А может, не нравится снег.
You don't like the weather prediction of snow.
Или вам не нравится прогноз погоды по снегу.
So when people ask you, what did the weatherman say?
И поэтому, когда вас люди спрашивают о том, что же сказал человек, который занимается прогнозом погоды,
you say sunshine.
Вы говорите, солнышко.
They say, but he said snow.
Но он же сказал снег.
You say, yes, that's what I said.
Это я сказал, солнце.
But he said snow.
Но он же сказал снег.
Yeah. Sunshine.
Да, солнце.
Snow means sunshine.
Потому что солнце значит снег.
I don't like snow.
Мне просто не нравится снег.
So snow will mean something else.
Поэтому я дам обозначению слова снег другое определение.
But many of us have that reaction to verses in the Bible.
Но у многих из нас именно такая реакция на стихи Библии.
We read the Bible.
Мы читаем Библию.
We don't like what it says.
И нам не очень нравится, что там написано.
So we redefine it.
Поэтому мы даем другое определение.
We reinterpret it.
Мы истолковываем по-новому.
But that brings us to B.
Но это подводит нас к пункту Б.
A. Words have meaning.
А. У слов есть значение.
Да.
Б.
Words have meaning.
Вот так.
B.
Б.
Interpretation is subject to definition.
Истолкование подчиняется определению.
Interpretation is subject to definition.
Истолкование подчиняется определению.
To understand the verse, we must know the definition of the key words in a verse.
Для того, чтобы понимать стих, мы должны знать определение основных слов в нем, ключевых слов в нем.
If I say it is a cold day and it is raining outside,
если я вам говорю, что сейчас на улице очень холодно и идет дождь,
Jenny is planning a Sunday school picnic.
Женя планирует пикник для воскресной школы.
He calls me and says, "What will the weather be?"
I've been
at work all day.
И говорит, я готовился весь день. Как ты думаешь, какая будет погода?
What did the news say the weather would be?
Что говорят в новостях?
I said, it's a cold day, it's going to be rainy, and the wind's going to be blowing.
Холодный день, будет дождь и будет сильный ветер.
So he calls everybody up.
Поэтому он звонит.
Great day for a picnic.
Очень хороший день для пикника.
So we all gather in the park.
Поэтому все собираются в парке.
Wind is blowing.
Там ветер дует.
Raining.
Дождь.
It's cold.
Холодно.
But Junior, why did you do this?
Junior, зачем ты это сделал?
Well, that's not what that means to me.
Но для меня это значит совсем другое.
Cold means warm.
Потому что холодно, это значит, когда тепло.
Rain means dry.
Дождь это сухо.
Windy means sunshine and still.
И когда мне говорят о том, что дует ветер, на самом деле светит солнце и тихая погода.
But I say, Junior, no. I said, it's cold and raining.
Будет дождь.
And you said, well, that's what it means to you.
Ну, это ваше определение.
It's not what it means to me.
Но для меня это значит совсем другое.
Which is that's nonsensical.
Это просто нонсенс.
Cold,
холодно,
rain,
дождь,
outside,
как бы вне,
when,
ветер.
They all have meanings.
У всех этих слов есть свои значения.
Fixed definitions.
Это очень фиксированные, четкие.
And our interpretation of that sentence is subject to those definitions.
И истолкование этого стиха подчиняется значению этих слов.
We can't look at a Bible verse and say, well, that's just a matter of interpretation.
Мы не можем просто посмотреть на стих и сказать, ну, это как бы вопрос истолкования.
That's your interpretation.
Ну, это ваше истолкование.
Not my interpretation.
Не мое истолкование.
No, we are not free to make the Bible say things.
Ну, знаете, мы как бы не настолько свободны к тому, чтобы Библия, вот, позволить Библии так говорить.
We are subject to the law of languages.
Мы подчинены закону языка.
And our interpretation is boxed in, is limited by the definition of the terms.
И наше истолкование зажато или связано с законами языка.
This may seem very simple.
Кажется, все очень просто.
But many times I have this discussion.
Но много раз у меня были такие обсуждения.
I'll be answering a question.
Я отвечал на вопросы.
Offering instruction.
Или предлагал какие-то наставления.
Maybe even correction.
Иногда исправления.
And the person will say,
человек скажет,
well, that's not what that verse means to me.
Но мне, для меня этот стих значит совсем другое.
No, I don't believe God would say that.
Я не верю в то, что Бог это мог сказать.
No, verses mean what they mean.
Но стихи значат то, что они значат.
I can remember when I first began studying the Bible in the 1970s.
В 70-х годах, когда я начал изучение Библии.
I was a university student.
Я был студентом в университете.
A basic question of all Bible studies.
Самый основной вопрос библейских изучений.
What are the definition of the words in the sentence?
Каково определение слов в данном предложении?
You began to study the Bible.
Начинаете изучать Библию.
First thing you did.
И первое, что вы делаете?
Write the verse out.
Выписываете стих.
List the key words.
Выписываете ключевые стихи.
Слова. Afterward, you write the definition.
И дальше потом пишете определение.
Now you are ready to think about interpretation.
Вот теперь можно подумать об истолковании.
That's changed now.
Теперь все немножко по-другому.
Most Bible studies,
большая часть библейских изучений,
most Bible study questions,
или большая часть вопросов по библейским изучениям.
What does this verse mean to you?
Что этот стих значит для вас?
How does this passage speak to you?
Как этот стих обращается к вам?
That's completely different, isn't it?
Все немножко по-другому.
It takes the meaning of the word of God away from the laws of language.
Таким образом, Слово Божие как бы выносится за периметр законов языка,
it replaces it with the feelings of man.
И вместо этого на него накладывается чувство человека.
This is what it means to Sergei.
Что это как бы у Сергея будет свое значение.
This is what it means to Genia.
Женя будет другое значение.
What it means to Dima.
Будет другое значение.
No problem.
Да, все нормально.
Dynamic book.
Отличная книга.
Different people.
Она имеет свое значение по отношению к разным людям.
Now the question is, what are the definitions of the words?
Вопрос в том, каково определение слов.
Now, what does it mean to me?
Не, что это значит для меня?
What is God saying to me?
А что Бог говорит мне?
This is God's word.
Это слово Божие.
God's written revelation.
Божие записанное откровение.
It is essential to subject ourselves to the laws of language.
Очень важно подчинить себя законам языка.
That's essential in our relationship with each other.
Это очень важно по отношению друг к другу.
It is essential in our relationship with God.
Это важно в отношениях с Богом.
Words have meaning.
Итак, у слов есть значение.
Fixed definitions.
Есть четкие определения.
Number two.
Второе.
Interpretation is subject to definition.
Истолкование подчиняется определению.
And when we talk to people about the Bible,
когда мы говорим об этом,
and they say, well, that's your interpretation, that's my interpretation.
А когда они говорят, ну это ваше истолкование, это мое истолкование,
then we have to stop.
То на этом можно остановиться.
Look at the verse.
Посмотрите,
circle the key words.
Обведите ключевые слова.
What's the definition?
Каково это определение?
And what will they say?
Что они скажут?
You are putting God in a box.
Вы зажимаете Бога в рамки.
No.
Нет.
God is putting us in a box.
Нет, это Он нас зажимает в рамки.
And that doesn't bother God.
И Бога это не сильно беспокоит.
God can do anything.
Бог может делать все, что угодно.
He doesn't do anything.
При этом Он не делает все, что угодно.
He only does His holy will.
Он исполняет лишь свою святую благую волю.
And there is one revelation of that will.
Есть одно откровение этой воли.
This is the word of God.
Это слово Божье.
The written word of God.
Написанное слово Божье.
Holy,
святое,
eternal,
вечное,
inerrant,
и безошибочное.
Written word of God.
Записанное слово Божье.
This is God's will for the church age.
И это и есть благая воля Божья для века церкви.
It is very important that we submit ourselves to that.
И это очень важно, чтобы мы подчиняли себя этому.
Okay. So, first principle.
Итак, первый принцип, который мы исследовали.
God's revelation conforms to the law of language.
Божье откровение согласуется с законами языка.
Hey, Sergei, what are the two points under that principle?
И там было два пункта. Какие, Сергей?
God's revelation conforms to the law of language.
Какие были два пункта в подпункта, вот в том пункте, который мы сейчас исследовали, Божье слово.
Слово, что слова имеют значение.
The words have meaning.
B.
И что наша интерпретация должна подчиняться значению слов.
Our interpretation submit to definition.
Yes, excellent. Thank you. Principle number two.
Второй главный принцип.
Old covenant versus new covenant.
Ветхий завет или Новый завет.
So when we're looking at a passage, let's say on the Holy Spirit.
Когда мы исследуем отрывок, связанный с Духом Святым,
of course, our first question is, what are the definitions of the key words?
Во-первых, нам нужно исследовать определение тех или иных слов.
Our second question,
второй вопрос,
is this an old covenant or new covenant passage?
Это ветхозаветный отрывок или новозаветный отрывок?
Now, most Bibles are divided into two parts.
Большая часть Библии разбита на две части.
You can open your Bible.
Можете открыть свою Библию.
And after Malachi,
и после книги пророка Малахии,
there were 400 years of silence.
Было примерно 400 лет молчания.
Then Matthew.
Потом появляется Евангелие от Матфея.
Now, different Bibles call this division different things.
Разные Библии по-разному называют вот это разделение.
That's because the Bible doesn't call it anything.
Но на самом деле Библия такого разделения не знает.
It's just description.
На самом деле это все одно писание.
That's the biblical term.
Это библейский термин.
Bible is Latin.
Bible is what?
Latin.
Библия это латинский термин.
Yeah, it means library.
То есть она значит библиотека.
We can thank our Catholic brothers and sisters for that.
Можем католиков благодарить за это.
The Word of God is referred to as the Scriptures.
Потому что на самом деле мы знаем об этом как о Писании.
Not a library of books.
Не о библиотеке.
But one book.
Но одной книги.
The Scriptures.
Писание.
The Word of God.
Слово Божие.
God's Word. That's what it is. So in this division, sometimes it is called New Testament, Old Testament.
Иногда есть Новый Завет, в смысле как бы свидетельство, да, либо Ветхий Завет.
And some it's called New Covenant or Old Covenant.
Иногда используется Завет как заветное отношение.
Yeah, Testament is a more correct term.
Но на самом деле вот Завет как договор это более корректный термин.
Not because it's biblical, but simply because it's descriptive.
Не потому, что он более библейский, но потому, что он более описательный.
The division is a historical division, not a doctrinal division.
Потому что разделение в данном случае чисто историческое, а не доктринальное.
Testament has to do with history.
То, что касается вот заветных текстов, они имеют отношение к истории.
Covenant has to do with doctrine.
А то, что касается заветных договорных отношений, это имеет отношение уже к доктрине, к учению.
We have to remember that the page numbers,
мы должны помнить о том, что номера страниц,
these are the chapters,
глав,
the chapter numbers,
номера глав,
and many of the titles of the books are not biblical.
И многие как бы, написания в книгах, они не библейские сами по себе.
They are given to help us in our research.
Они являются помощниками в нашем исследовании.
Charlemagne was an educated Frankish king.
Карл Великий был образованным французом, ну, франкским, лучше сказать, царем.
His priest would preach in the chapel he had made.
Его священники проповедовали в той часовне, которую он построил.
He would want to find what they were saying in his personal studies.
В своих личных исследованиях он хотел быть способным найти то, что они говорили.
He had a great library.
У него была большая библиотека.
He was paying the Cistercian monks to organize his library.
И цистерцианским монахам он заплатил за то, чтобы они организовали его библиотеку.
So he paid them to organize his Bible.
В том числе он заплатил им за то, чтобы они организовали ему Библию.
That was the beginning of the numbering system.
Вот так началась система наведения порядка, скажем так.
He required the priests, when they came to quote a passage, to say the numbers so he could find them.
Он требовал, чтобы монахи или священники, когда цитировали Библию, говорили о том, откуда они взяли этот отрывок.
They're simply helpful.
Это было просто полезно.
New Testament, Old Testament,
Новый Завет, Ветхий Завет,
John 3:16,
Иоанна 3:16.
These are helpful.
Это просто полезно.
Hebrews 9:27.
Евреям 9:27.
They are helpful.
Это просто полезно.
But our Testament divisions are historical.
Но наше разделение на заветы
библейское.
Они доктринальные.
Covenant divisions are doctrinal.
А вот разделение на заветы как установления это уже доктринальное разделение.
Malachi before Christ.
Книга пророка Малахии до прихода Христа.
Matthew introduces the coming of Christ.
Евангелие от Матфея говорит нам о пришествии Христа.
But this is a historical point, not a doctrinal point.
Но это скорее историческое разделение, а не доктринальное.
Yeah. That's important to understand.
И это важно понимать.
In any discussion of the Holy Spirit, it is important that we understand this difference.
В любом обсуждении, особенно то, что касается обсуждения темы Духа Святого, это важно понимать.
The difference between the Old Covenant and New Covenant.
Разница между Ветхим Заветом и Новым.
That is essential. Man's relationship with the Holy Spirit changed with the covenant.
Потому что отношения к Духу или с Духом Святым изменились с изменением Завета.
It did not change with the Testament.
Не, при этом как бы мы не видим явных изменений при изменении во времени тому, что у нас написано в Библии.
Now, Jenny, are you a New Testament Christian?
Ты новозаветный христианин, Женя, да?
Yes. Yeah, you are.
Sure.
And you believe the New Testament.
Ты веришь в то, что Новый Завет правильный.
And we should obey the New Testament, right?
Нам нужно слушаться Нового Завета, да?
And you're a man of the Gospels, right?
Yes.
And we should obey the Gospels.
Нужно слушаться Евангелие.
You're no Jew, right?
Ты же не иудей.
You're obey the Gospels, right?
Нужно слушаться Евангелие, да
или нет?
Yes.
Okay, then go to Luke 1. That's the Gospel.
Евангелие от Луки, это же Евангелие.
Luke 1 is the Gospel?
Mm-hmm. Евангелие от Луки.
New Testament?
Новый Завет.
We're a New Testament Gospel Christian? Mm-hmm. Okay, good. Now, in Luke 1, verse 8, through 11. Read that, please.
С 8, 1 глава, с 8 по 11.
Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно был у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него.
So you're a New Testament Christian?
Ты новозаветный христианин.
You believe the Gospels?
Веришь в Евангелие?
You're an obedient?
И будешь служить.
So you're going to serve in the temple as a priest?
То нужно служить как священник у жертвенника, да?
It's not correct.
Yeah. See, this is happening in the New Testament.
Это произошло во времена Нового Завета.
But it is an old covenant practice.
Но практика имеет под собой ветхозаветную основу.
It was fulfilled by Christ.
Она была исполнена Христом.
And done away with.
Все.
It passed away.
Все это прошло.
So it's very important for us to differentiate between Testament and Covenant.
Это очень важно для нас проводить разницу между заветом по времени и заветом по учению.
Between the historical order of the books.
То есть между историей, как бы вот последовательностью книг
and the doctrinal working of God in terms of the Holy Spirit.
И доктринальной работой, как бы доктринальному учению, которое касается в том числе и Духа Святого.
Many of the misconceptions of our brothers and sisters in the charismatic and Pentecostal church result from this.
Многие недопонимания, которые возникают у наших братьев, пятидесятников и харизматических церквях, можно было бы решить, обратив внимание на это.
Yeah. Without thinking that there are old covenant practices in the New Testament, they seek to acquire them for themselves.
Они принимают к себе множество практик, которые на самом деле являются уже как в уже новозаветном тексте ветхозаветными установлениями.
Let's turn to Hebrews chapter 9.
Давайте посмотрим. Послание к Евреям, 9 глава.
Дима, Hebrews 9, verses 1 through 9.
С 1 по 9.
И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был святильник и трапеза, и приглашение к хлебу, и которая называется святое. За второй же завет свой была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной, жезл Аарона просветший, и скрижали завета, а над ним херувимы с
славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить. И в таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за собой и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары жертвы, не могущие сделать в совести священного приносящего.
Now let's look at this passage.
Давайте посмотрим на этот отрывок.
In verse 8,
в 8 стихе,
what does it say the Holy Spirit is doing?
Что сказано о работе Духа Святого? Что он делает?
Shows. Yeah, showing something.
Что же он показывает?
Now let's keep going down.
Теперь давайте и пойдем дальше.
In verse 9.
В 9.
What is it showing?
Что он показывает?
It's a what?
Это что?
Image. Yeah, an image or a symbol.
Ну, или символ мы можем сделать,
yeah.
Да?
It is not the actual thing.
То есть это не есть реальность,
right?
Да?
Right. And in verse 10.
10 стих.
How long will these images or symbols be in effect?
Как долго это все будет продолжаться? Until the time of fixing or
yeah, until their fulfillment.
Или исполнение.
Mm-hmm. So they are going to be a shadow.
То есть это все будет как ну, тень.
A symbol.
Некий символ.
They are not the actual thing.
Это не есть полноценная реальность.
And when the real thing comes, we will do away with the symbol.
Когда реальность придет, то мы как бы от этого символа избавляемся.
A man goes off to war.
Человек идет на войну.
What does his wife have by her bedside?
Что у жены остается рядом с прикроватной, на прикроватной тумбе?
What's on the mantle? In the kitchen, in the living room.
Или что как бы вот на полочке стоит.
What's in her wallet?
Или что в ее бумажке.
What does she have in her locket near her breast?
Или his picture.
Yeah, his picture.
Mm-hmm.
But when he comes back,
но когда он возвращается,
she will replace those pictures with him. Да?
Она, скорее всего, заменит эти фотографии им самим.
Yeah, yeah. She may. The pictures may have emotional meaning for her.
То есть, может быть, фотография имеет некое эмоциональное значение для нее.
But now her husband has come.
Но теперь муж пришел.
She may not throw them away.
Может, она их и не выкинет в помойку.
But her attention goes to her husband.
Но внимание должно быть переключено на мужа.
That's the old covenant.
Это Ветхий Завет.
It was a picture.
Это была картина.
A symbol.
Это был символ.
But now Jesus has come.
Но теперь Иисус пришел.
We don't throw it away.
Мы не выкидываем все.
But many of the things we did with the picture, we no longer have to do.
Но со многими картинами, как бы мы к ним уже не имеем почти никакого отношения.
At night she may have looked at the picture.
Может быть, вечерами она смотрела.
Tears run down her face.
И слезы текли по щекам.
And she prayed for her husband.
Она молилась за своего мужа.
Well, she doesn't do that anymore, does she?
Но больше этого делать не надо.
He's sitting there and lying there in bed.
Они лежат вместе.
What are you doing?
Что вы делаете?
Well, I'm just praying, you'll come home safe.
Я просто молюсь за ты безопасно вернулся домой.
It doesn't make sense, does it?
Это же бред какой-то.
Huh? It's not that it was it bad that she prayed for him to come home safely.
Совсем неплохо, что она молилась за него, чтобы он безопасно добрался домой.
Was that bad?
Было ли это плохо?
No. But does she need to do that anymore?
Нужно ли опять это делать?
No. It wasn't bad. It's just been fulfilled.
Это
her prayers have been answered.
Теперь это уже исполнено. Ее молитвы уже были отвечены.
Yeah, let's look at verse 11 through 14. Sergey, read 11 through 14, please. Hebrews 9.
Слушай, 9 главе, стихи с 11 по 14.
Христос, первосвященник будущих благ, придя в большой совершенной скине, не рукотворное, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и львов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь, тельцов и козлов и перьев сил, извините, все лица через отравление освещают оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному.
Christ has fulfilled the law, hasn't he?
Христос исполнил закон.
We look in verses 1 through 9.
В стихах с 1 по 9.
Temple,
мы это видим. Храм, священники,
sacrifices,
жертвы,
festivals,
праздники,
holy place,
святое место,
holy of holies,
или святое святых,
candles, вот bread, everything was
святилище.
We saw it all, didn't you?
То есть все это уже видели.
But now, what, Sergei, does it say happened when Christ appeared? What did he appear as in verse 11?
В 11 стихе. Каким образом он явился? Он явился как кто? High priest.
Yeah, he appeared as a high priest. A high priest of what?
Первосвященник чего? Future good things.
Yeah, the good things that were coming.
Да, вот которые должны были прийти.
Yeah. And he fulfilled all of these symbols, didn't he?
И он исполнил все эти символы.
He was priest.
Он был священник.
He was sacrifice.
Сам же был жертвой.
Did he go into the temple made with hands?
Пришел ли он с храмом, который был сделан руками?
Did he go in? No. He went into heaven himself. Heaven itself. It wasn't of this creation, the Bible says.
Все было не так обычно, как в предыдущем творении.
What type of redemption did he obtain?
Какого типа искупления он приобрел?
What type of redemption did his blood obtain?
Кровь его какого типа искупления приобрела?
Вечное.
Eternal.
Yeah, eternal.
So
yeah. That's exactly right. The change takes place with the appearance of Christ.
Изменения произошли с появлением Христа.
Christ enters into the actual presence of God.
Христос пришел в непосредственное присутствие Божие.
Was not a created temple.
Это был не сотворенный храм.
It is not with the blood of animals.
Все это было не посредством крови животных.
So these things are all fulfilled by Christ, aren't they?
Все это исполнено Христом.
He obtains eternal redemption.
Он совершил вечное искупление.
There doesn't need to be a continuing sacrifice of Christ's blood.
Поэтому нет необходимости в продолжающейся жертвоприношении.
The continual bloodletting is going to be fulfilled, isn't it?
Потому что вот это пролитие крови было исполнено.
Okay, Дима, verse 15.
15 стих, Дима.
И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
Now we have the application.
Теперь у нас есть применение.
What is the application?
В чем здесь заключается применение?
He becomes a mediator of something.
Он стал посредником чего?
What? Of what?
New covenant.
A new covenant.
Нового Завета.
So now we have a new covenant.
То есть у нас есть новое
завещание,
который как бы контрастируется, не противостоит, а сравнивается с предыдущим
заветом.
Но при этом Христос исполнил этот завет.
Doesn't mean it was bad.
Совсем не значит, что этот завет был плох.
Just means it's fulfilled.
Это значит, что он просто.
Now we have Christ.
Теперь у нас есть Христос.
The new covenant.
Новый Завет.
See, it's in this context that the new covenant is inaugurated.
Именно в этом смысле Новый Завет обретает свои полномочия.
Christ's death on the cross fulfilled the demands of a just God.
Потому что смерть Христа на кресте удовлетворила требованиям праведного Бога.
So the law has been fulfilled.
Поэтому закон был исполнен.
It is completed.
Совершен.
It is the actual realization of the Old Covenant symbols.
Полноценная реализация ветхозаветных символов.
Okay.
Женя?
Verse 16 through 28.
С 16 по 28.
Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив.
Почему и первый завет был утвержден не без крови? Но Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, сок и козлов с водой, и шерстью червленой, и сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинью, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения.
That's very important for you to master the fulfillment of the Old Covenant.
Это очень важно осознать окончание Ветхого Завета.
In fact, to memorize Hebrews 8, 9, and 10 would be a good discipline.
На самом деле, выучить наизусть 8, 9, 10 главы в послании к евреям, это было бы совсем неплохой дисциплиной.
Look in verse 24.
Посмотрите 24 стих.
Did Christ enter the temple to do this?
Сделал ли Христос все, о чем здесь сказано, в храме?
No. No. Where did he go, Jenny?
Куда он пошел?
В самое небо.
Right to heaven.
In whose presence?
В чье присутствие?
A high priest?
Первосвященника?
Божий.
Yes, to God. Yes. So
Christ was both priest and sacrifice.
То есть Христос одновременно и все это происходило перед лицом Божьим на небесах.
In verse 25. How many times would he offer himself?
Как часто он должен был приносить себя в жертву?
Would it be many times?
Много ли раз?
No, it wouldn't. See, now that's where our brothers and the sisters in the Catholic Church part from the New Covenant.
Вот это то, в чем отходят от новозаветного учения наши братья по католической вере.
See how that protects us from many errors.
Понимаете, вот понимание этого различия удержит нас от множества ошибок.
In verse 26. Does he need to suffer many times?
Нужно ли ему еще страдать?
No. Deja, how many times in verse 26?
Сколько раз
he suffered?
Он страдал согласно 26 стиху.
Once. One time. That's right. And when he suffers once, what happens to our sin?
Пострадав однажды, что это однажды страдание сделало с нашими грехами?
Destroyed. Yeah, it's destroyed. That's where our brothers and sisters in the Armenian tradition go astray.
Вот это то, где отклоняются приверженцы армянского учения.
They will say, sure, when you received Christ, your sins were forgiven.
Ну, конечно, когда вы приняли Христа, ваши грехи были прощены.
But what about the sins after you received Christ?
Ну, как насчет грехов, которые случились после того, как вы приняли Христа?
Which is the Catholic tradition.
Ну, на самом деле, это католическое учение.
But our sins are not forgiven when we receive Christ.
Мы получаем, наши грехи были прощены не в тот момент, когда мы принимаем Христа.
Christ is not crucified the first time we take our mass.
Потому что Христос не в тот момент был распят на кресте, когда мы подходим к первой мессе.
Christ was crucified 2000 years ago.
Он был распят 2000 лет назад.
When you receive Christ,
когда вы приняли Христа,
that is not when he is crucified.
Это совсем не тогда он был распят.
If Christ can forgive your sins that you have not committed before you receive Christ,
если Христос не простил вам грехи, которые вы совершили до того, как вы приняли Христа,
He can forgive the sins you have not committed after you receive Christ.
Вернее, если он мог вам простить те грехи, таким образом он может простить те грехи, которые вы совершили после того, как вы приняли.
It's nonsensical to say, well, of course he forgave these sins when I received Christ, but what about those sins?
Потому что это полное заблуждение говорит о том, что, ну, конечно же, он простил те грехи, когда я принял, перед тем, как принял Христа, но как насчет тех, которые я совершил после?
When you became a Christian,
дело в том, что когда вы стали
христианином,
не в этот момент ваши грехи были возложены на Христа.
That happened 2000 years ago.
Это случилось уже 2000 лет назад.
That's hard to understand. Are you catching that?
Трудно понять, я понимаю. Вы следите за мной, да?
Verse 27.
27.
What is it appointed for men to do?
Что же, как же это, какое же это имеет отношение к людям?
What happens to men?
Что случается с людьми? Тоже однажды.
How many times do they die?
Они умирают.
One time.
One time.
So you die, go to heaven, and then come back.
Случается ли с вами так? Вы умираете, идете на небеса, потом возвращаетесь обратно.
You can make a lot of money writing books about it, but it doesn't happen.
На самом деле можно много денег заработать, чтобы когда вы пишете об этом книге, но на самом деле это не происходит.
That doesn't happen. You die once.
Умираете,
and then comes judgment.
А потом приходит суд.
These people who say they die and go to heaven and hell.
Те люди, которые говорят о том, что они умерли, там сошли в ад.
Never hear about the judgment seat of Christ.
Еще что-то. Обычно от них ничего не услышишь о судилище Христово.
Now is the judgment bad?
Суд плох? Это вопрос. It depends for who.
Yeah, it depends for who. For a criminal,
для уголовника,
the judgment is bad.
Суд плох.
For an Olympic star,
для олимпийской звезды,
the judgment is good.
Сам процесс суда, это хорошо.
That right?
Правильно.
Does the criminal want to be near the courthouse?
Хочет ли уголовник быть находиться рядом с судом, с созданием суда?
No. Does the Olympic athlete want to be near the judge's stand?
Хочет ли олимпийская звезда находиться рядом с местом, где судьи?
I used to run track.
Знаете, я бегал дистанции.
I enjoyed the whole event.
Мне все нравилось.
The other athletes.
Общение с другими атлетами.
Trying to give them a better time.
Мы пытались сделать лучшее время.
I knew I was never going to the Olympics.
Я знал, что я никогда не стану олимпийцем.
But I just loved the competition.
Мне просто нравился вот этот дух соревнований.
But not criminals, right?
Но это не имеет отношения к уголовникам.
Do criminals want an honest judge?
Хотят ли уголовники честного судью?
No. Do athletes want an honest judge?
Хотят ли олимпийцы честного судью?
Yes.
Will criminals pay not to be judged?
Заплатят ли уголовники для того, чтобы не быть судимыми?
Yeah. Will athletes pay to be judged?
Заплатит ли олимпиец для того, чтобы его судили?
Yeah, it costs a lot of money to run in the Olympics.
На самом деле, да, потому что требует много вложений для того, чтобы
pay your entrance fees.
Нужно входную плату платить.
Your travel.
За путешествие платить.
Your equipment.
Оборудование и так далее. Вы вкладываете много денег для того, чтобы участвовать в Олимпиаде.
Well, criminals travel great distances to escape the judgment.
Как бы уголовник потратить много усилий для того, чтобы уехать от судьи как можно дальше.
Да. Well, athletes travel great distances to be judged.
Олимпийцы, наоборот, потратят множество усилий для того, чтобы приехать на суд.
We will all stand before the judgment seat of Christ.
Понимаете, мы все предстанем при судилище Христова.
Christians as athletes.
Христиане как атлеты.
We look forward to the judgment.
Мы, наоборот, смотрим и ожидаем этого суда.
Criminals do not.
Да, христиане нет. Уголовники нет, извините. Но я не уголовник.
We do stand before the judgment seat of Christ.
Когда вы предстанете при судилище Христова,
what will be the verdict?
Какой будет вердикт?
Who is in Christ? No condemnation.
Yeah, not guilty.
Значит, невиновен.
Victory, right?
Победа, свобода.
Isn't that right? You'll stand before Christ, he will say, not guilty, you are the victor.
когда вы предстанете пред судилище Христова, вам скажут, что вы невиновны, вы победитель и можете идти.
No Protestant purgatory, right?
У вас нет никакого протестантского чистилища.
That you're naked.
То есть вы там голые.
All your sins are shown before you.
Все вам грехи показали.
You're humiliated.
Вы унижены.
Crushed down.
Сломлены.
Now you can come into heaven.
А вот теперь вы можете пойти на небеса.
He bore our griefs too, didn't he?
Потому что он понес наши немощи в том числе.
He bore our shame.
И наш стыд.
No Protestant purgatory.
Нет никакого протестантского чистилища.
Do you see all of the error that comes in from not understanding the covenant?
Понимаете, вот как бы многие недопонимания как раз восходят к невозможности различить Ветхий Завет и Новый.
The law was a shadow.
Потому что закон был...
It always looked to the future.
Он всегда указывал на будущее.
This brings us to Hebrews 10, verse 1. Дима.
И тогда мы подходим к посланию к евреям, 10 главе, 1 стиху.
Закон имеет цель будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих к ним.
It's a shadow.
Это тень.
But it has passed away.
Но тем не менее, он уже прошел.
Christ has fulfilled that.
Потому что Христос уже все исполнил.
So when we look at passages on the Holy Spirit, we must ask ourselves the question.
Поэтому, когда мы смотрим на отрывки, связанные с Духом Святым, нам стоит задаться вопросом.
Is it a new covenant passage, or is it an old covenant passage?
Это новозаветный отрывок или ветхозаветный отрывок?
That's very important.
Очень важно.
Sergey, Hebrews 8:13.
Евреям 8:13.
Говоря новый, показал ветхость первого, обещающие и стареющие близко к уничтожению.
New covenant.
Новый завет.
9:15.
9:15 еще раз.
И потому он ходатай нового завета, чтобы вследствие смерти его бывший для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили
New Covenant.
Новый Завет.
12:24.
И когда же Нового Завета Иисусу и крови кровления, говорящие лучше, нежели Авеля.
A failure to understand the New Covenant impact your relationship with God the Father.
На самом деле, неправильное понимание отношений Ветхого Завета и Нового очень серьезно влияет на ваши отношения с Богом Отцом.
He is inaccessible.
Потому что Он становится для вас недоступен.
You fear Him.
Вы Его боитесь.
You are worried about what He is going to do to you.
Он, вы боитесь того, что же Он с вами сделает.
You sin.
Решите,
you think,
и думайте,
what bad thing will God do to me?
Что же теперь плохого мне сделает Бог?
When you sin, God will not do anything bad to you.
На самом деле, когда вы согрешите, Бог вам ничего плохого уже не сделает.
To whom did God do all the bad things because of your sin?
На кого свалились все беды из-за ваших грехов?
To Jesus.
Jesus Christ.
You sin.
Вы согрешили.
God's mad at me.
Бог разозлился на меня.
What can I do to make him like me?
Что я могу сделать, чтобы ему опять понравиться?
No, that's old covenant thinking.
Ветхозаветное учение.
Дима, Hebrews 10:18.
Дима, послание к евреям 10:18.
А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
No, there is no nothing left to do to God to make Him love you.
То есть вы ничего не можете сделать, с Богом, да, для того, чтобы вынудить вас еще больше любить.
See, we have a new covenant relationship.
У нас есть новозаветные отношения.
Nothing we do will make God love us more.
Ничто из того, что мы сделаем, не поможет, не вынудит Бога любить нас еще больше.
Nothing we do will make God love us less.
И ничто из того, что мы сделаем, не вынудит Бога любить нас меньше.
It's too late to do things to make God love us.
Слишком поздно делать вещи для того, чтобы побудить Бога любить нас больше.
Romans 5:8.
Римлянам 5:8.
God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Ибо Христос, пока мы были еще грешниками, умер за нас, и тем самым Он показывает Божью любовь.
It's too late to get God to love you.
Слишком поздно заставлять Бога любить вас.
He already loves you.
Он уже любит вас.
It's like chocolate.
Это как шоколад.
I like chocolate.
Мне нравится шоколад.
Женя says to me.
И Женя говорит.
If you eat this chocolate, you will like it.
Если ты попробуешь шоколад, то он тебе понравится.
I already like chocolate.
Так мне и так нравится.
Yeah, Женя says, but eat this chocolate.
Попробуй like этот шоколад, и то он тебе понравится.
I'll be glad to eat it.
Я с радостью
тебе понравится.
Но убедить меня.
I already like chocolate.
Это бессмысленно, потому что он мне уже нравится.
We can't do anything to get God to love us.
Ничто мы не можем сделать для того, чтобы побудить Бога.
He already loves us.
Он уже и так нас любит.
And you can't do anything for him not to love you.
Соответственно, вы ничего не можете сделать для того, чтобы заставить его разлюбить вас.
He loved you when you were the worst you will ever be.
Он любил вас еще тогда, когда вы находились в самом худшем состоянии.
When Dima sins,
когда Дима грешит,
he doesn't have to think,
не нужно думать,
what bad thing will God do to me?
Что теперь на меня плохого обрушится?
All the bad things were done with Christ.
Все, что уже могло обрушиться плохого, когда Дима грешит,
only good things will happen.
Благое случится.
Hebrews 12, verse 10.
Послание к Евреям, 12 глава, стих 10.
Дима, 3, verse 10, please.
Пожалуйста.
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
Why does God discipline us?
Почему Бог дисциплинирует нас?
For what reason?
По какой причине?
For our good.
Для нашего блага.
It may be painful.
Иногда это бывает больно.
But it will be good.
Но это для блага.
Женя, you have a baby.
Женя, ребенок.
You give him his vaccination.
Ты ему вакцинацию производишь?
Polio.
Ну, вы его на прививке водите?
Да.
Diphtheria. Да, а? His vaccination. So you evil father,
такой злой отец,
sticking needles in your baby,
втыкаешь иголки регулярно в сына, правда?
Did your baby cry?
Ребенок плачет при этом?
Or did
it? Ему делал два укола, не плакал.
Well, my baby cried.
Ну не знаю, у меня дети плачут.
Yeah. So sometimes you do things that are good that make your children cry.
Но тем не менее, вы делаете благие вещи время от времени с вашими детьми, которые вызывают у них слезы.
It may be painful.
Для них это может быть очень больно.
But it will be good for us.
Но это будет благо для нас.
That's new covenant.
Это Новый Завет.
No judgment.
Не суда.
Only discipline.
Есть дисциплина.
He disciplines us for our good.
Он дисциплинирует нас для нашего же блага.
That's very important for us to understand in our relationship with God the Father.
Это очень важно понимать в наших отношениях с Богом Отцом.
Our new covenant relationship with God the Father.
Новозаветное отношение с Богом Отцом.
It's important for us to understand the new covenant in our relationship with God the Son.
Это очень важно понимать в наших отношениях с Богом Сыном.
The Mass is not a re-sacrifice of the body and blood of Christ.
Месса — это не очередное приношение в жертву тела и крови Иисуса Христа, Сына Божьего.
We don't need a temple.
Нам не нужен храм. Храм как вот храмовая структура, да? Это все было исполнено.
Why do you not run in the church building?
Почему вы не бегаете в церковном здании?
Because it's the house of God?
Потому что это дом Божий.
No.
Да нет.
It's so you won't knock over old people.
Для того, чтобы не сбивать пожилых людей.
Just like you don't run in the shopping mall.
Так же, как вы не бегаете по магазинам.
But what do you tell your children?
Что вы говорите детям?
Do you tell them it's the house of God?
О, это дом Божий.
Yeah.
святое место.
It's very important in our relationship with God, the Holy Spirit.
Это очень даже важно, это различие в наших отношениях с Духом Святым.
Our relationship with the Holy Spirit changes in the New Covenant.
Потому что в Новом Завете отношения с Духом Святым меняются.
We can think of this contrast.
Вот попробуйте подумать о таком контрасте.
In the Old Covenant,
в Ветхом Завете,
where did the Holy Spirit dwell?
Где пребывал Дух Святой?
Земля.
В Святом Святых.
На Голден Форест.
Yeah. So let's write Old Covenant, New Covenant.
Давайте напишем. Вот две колонки у нас будет. Ветхий Завет.
I can't do this for you. We'll get them later. Be all right. We're going to Old Covenant, New Covenant. But you'll probably know me.
Ветхий Завет, Новый Завет.
Okay. Old Covenant.
В Ветхом Завете.
Да. Yeah.
Где пребывал Дух Святой?
New Covenant.
Новый Завет.
In our bodies, right?
В наших телах.
Old Covenant. The Holy Spirit would come upon you, or rest upon you, or anoint you, right?
Дух Святой не сходил на вас, или пребывал на вас, или почивал на вас.
See, the Holy Spirit came upon you, right? Samson.
Как это было примерно Самсону, да?
New Covenant.
В Новом Завете
sealed.
Вы запечатлены Духом Святым.
He resides within us.
Он пребывает в нас.
Old Covenant.
В Ветхом Завете.
Individuals.
Были отдельные личности.
New Covenant.
В Новом Завете.
Universal.
Вселенский масштаб.
All Christians are born again.
Все христиане у нас рождены вновь.
All Christians are sealed with the Holy Spirit.
Все христиане запечатлены Духом.
All Christians are temples.
Все христиане являются храмом.
In the Old Covenant,
в Ветхом Завете
Elijah,
Илия,
Samson,
Самсон,
David,
Давид,
Samuel,
Самуил,
individuals.
Отдельные люди.
Old Covenant,
в Ветхом Завете
physical temple.
Физический храм.
New covenant.
В Новом Завете
body of Christ.
Есть тело Христово.
Community of believers.
Или сообщество верующих, или сообщество святых.
Old covenant.
В Ветхом Завете
temporal gifts.
Есть временные дары.
Temporal calling.
Или временные призвания.
Can be gained and lost.
Они могли быть получены или потеряны.
New covenant.
Новый Завет.
Irrevocable gifts and callings.
Призвания и дары, которые не отменяются, непреложные.
Romans 11:29.
Римлянам 11:29.
Our gifts and callings are irrevocable.
Наши дары и призвания непреложны.
It's very important for us to understand this.
Это очень важно для понимания.
Old covenant, new covenant, God the Father.
То, что касается Бога Отца, Ветхий Новый Завет.
Old covenant, new covenant, God the Son.
Различие между Новым и Ветхим Заветом в отношениях с
Богом. Old covenant, new covenant, God the Holy Spirit.
И различие между Ветхим и Новым Заветом в отношениях с Духом Святым.
Old covenant.
Ветхий Завет.
God fills inanimate objects.
Бог входил в неодушевленные предметы.
God would fill the temple.
Например, он наполнял храм.
God's Holy Spirit would fill the tabernacle.
Или скинию.
New covenant.
Новый Завет.
People.
Люди.
Not inanimate objects.
А не неодушевленные предметы.
Many mistaken pastors call for the Holy Spirit, the Shekinah glory, to fall from heaven and fill their building.
Очень многие пасторы совсем ошибочно призывают, чтобы Шехина, слава, снизошла и наполнилась церковное здание.
They open themselves up to all sorts of spiritist.
На самом деле, таким образом, они открывают себя для очень многих ошибок или ухищрений спиритистов.
There's no temple, there's no tabernacle for the Shekinah glory to fill.
Нет уже того храма или той скини, которая Шехина слава должна была бы наполнять.
The Holy Spirit indwells within all believers at the point of salvation.
Потому что Дух Святой пребывает с верующими, начиная с момента их спасения.